Все-таки чуть-чуть мне бы хотелось начать из благодарности, что вы откликнулись на нашу просьбу и ваше участие в нашем проекте. Оно, в общем, для нас и почетно, и важно. И первый вопрос мне бы хотелось задать такой. Как вы пришли вообще к изучению русского искусства? Почему возник этот интерес? И с чего все начиналось?
Дива.
Ladies first, ladies first. Ты будешь сначала. Ты говори.
Так, интерес возник в конце 60-х годов, начало 70-х годов, когда я кончил искусствоведческий факультет в Милане, в городе Милане, в университете, и я бы хотела после окончания итальянского, в общем, я бы хотела что-то учиться нового, и поскольку русского авангарда никому не был известен, мало что-то знали, особенно в Италии все-таки. Но тогда я решила приехать, получить грант и приехать в Россию, жить в России и изучать русский авангард. Все это было очень наивно.
Кстати говоря, сама терминология, она так и говорилась, русский авангард? Можно...
Говорилось русский авангард. Все-таки элизийские знали, что-то было...
Нет, именно русский авангард. Так и называлось. Я записывал Корнелию Ичин, и она про, собственно, Загребскую и Белградскую школу русистики, она рассказывала, да, что терминология как таковая плавала, была разная. И вот
нет, у нас уже говорили о русском авангарде. В Италии уже говорили о русском авангарде. Так назывался, русский авангард. И в этом году, конечно, был элизийский, который был очень известный, самый известный, самый. Пожалуй, да. Да, из те имена.
Малевич.
Малевич, никто не знал о Малевиче. Чуть-чуть, но мало все-таки. Была выставка в Риме Малевича. Но одна выставка из Стедлик Мюзиум, но я думаю, что это была после того, как я начал интересоваться.
И основная специальность ваша была какая?
Искусствовед. И русский я не знал абсолютно, до сих пор не знаю. Но я вообще много перевела и прочее, но я все это как интуитивно никогда все-таки не училась серьезно русский язык. Но я приехала сюда как раз, думаю, ну я буду там, я буду говорить по-русски. Но чуть-чуть я знала алфавит, когда я приехала.
Это какой год?
Это было... вообще, первый раз я была со студенческим группом. Это было в 68-м году. И мы были на поезде, мы объездили всю Восточную Европу на поезде до Москвы. А в Москве я тогда писала свою дипломную работу о реализме.
Поэтому... Русский реализм?
Да, о реализме, итальянский реализм.
Итальянский
реализм, потом я опубликовала эту книгу. И тогда я пошла смотреть высотные здания. Я шла, мы были 3 дня в Москве.
А вы
я...
уже вместе были?
Нет, у меня был другой друг. И, в общем, мы шли по всю Москву пешком от одного к другому высотные здания. Мы все пришли, все высотные здания, пешком. Это было как паломничество. Москва была пустая, все было странно, экзотически, невероятно. Конечно, и потом, нет, нам очень понравилось. И мы тоже встретились с некоторыми представителями группы движения, потому что вот Нюрнберг тогда был очень активный, он распространял пропаганду повсюду, и вот эта пропаганда дошла до моей знакомой, которая занималась кинетическим искусством. Поэтому как-то у нас был адрес Нюрнберга. Мы не говорили, конечно, по-русски, ни слова. Мы когда-то встретили вот несколько из этих, я не помню даже кто. Но это мы были 3 дня всего в Москве, поэтому это было первое знакомство. Это просто так. Это были вот эти полюсы, потому что высотные знания и движение, группа движения, странно как. А потом я вернулась уже более основательно. Это было в 73-м году. В 81-м году, на 9 месяцев. И тогда, конечно, я была абсолютно наивна, я пошла на все музеи и прочее, иностранный отдел МГУ, сказали, я хочу заниматься русским авангардом. Но что-то я понимаю, что, наверное, сам русский авангард, что будет делать на мой... Аппликация, как
Заявление.
Заявление, я писал, что я буду заниматься реализмом. Потом мне давали, как руководитель, мне давали Кауфман, который был очень старый. Вы знаете Кауфман на кафедре. История искусства. И он страшно, страшно испугался. Иностранный стажер, ну что это, что я буду делать с ней, не говорить по-русски, вообще-то. Сюрреализм полный. Но тогда на кафедре как раз работала Ксения Муратова, и она, конечно, говорила по-итальянски, поэтому через нее я все-таки познакомился с Владимиром Сарабьяновым и начал говорить, что я хочу все-таки знать, что такое русский авангард. Тогда. И, но все музеи были закрыты. Джон будет говорить, что они были открыты, но я была как раз в самые брежневские времена, поэтому все фонды были закрыты. Что-то, может быть, один раз я была в фонде с большим трудом в Третьяковской галерее. Поэтому было большое разочарование, конечно.
А это не Мюда Яблонская водила вас в фонды, нет?
Нет.
Мне рассказывал фантастическую историю Никонов, как его девятку, собственно, их всех водили в запасник Третьяковской галереи и показывали там, стеллажи вот так вот, вот чуть-чуть. Там Машкова, Щёкова. И, собственно, это было их впечатление, после которого вообще непонятно, как дальше развиваться. Зная теперь, что было, даже чуть-чуть.
Нет, чуть-чуть я смотрела, но кто-то, это был через знакомство, через какие-то знакомые, опять как подполно. Я была в фонд один раз с, как она называется-то? С Окупавади Отточенто, я не помню как.
В Третьяковке?
Да.
А я не помню.
Я не помню, потому что... Ну, один раз, но не очень. А потом Владимир Сарабьянов, он мне познакомился с Ангелиной Васильевной, Фальк. Не то, что Фальк мне... Но лучше Фальк, чем эти самые Герасимовы, такие грустные залы, Третьяковку. Я начала все-таки смотреть на Фальк и часто побывать у нее. Она была очень хорошая женщина, симпатична. Она кормила мне супой, и одновременно, когда я начал говорить по-русски, потому что она все время говорила со мной, поэтому она научила мне говорить по-русски. И тоже я была у других художников, Машкова, с Дима Сарабьяновым. И занимался библиотекой. Все равно у меня не было точно представления, что я хочу делать и куда. Пока я хотела просто знать и учиться говорит по-русски. Много времени я была в библиотеке, заказала огромное количество микрофильмов, журналы 20-10 годы, и возвращалась домой с этим самым запасом микрофильмов. А потом вернулась уже поздно, уже на месте. А я была в Петербурге 3 месяца тогда. Я познакомилась с сестрой Филонова и решила, что я возвращаюсь и буду заниматься Филоновым. И тогда вот второй раз уже через несколько лет, это был 76 или 7, я опять же путаю, могу смотреть, проверить. И намерена учиться Филонов. Но первый раз вообще, когда я была в Петербурге, я была 3 месяца в Петербурге, на эти 9 месяцев. И... все-таки там был Пушкарев как директор, он был более, конечно, прогрессивный, но ситуация все такая была брежневская. Поэтому мне разрешили работать в фонды, более или менее. Я была несколько раз в фонды, но опять они спросили, что вы хотите смотреть. Я хочу смотреть картотеку, я ничего не знаю, что я хочу смотреть. Ну ничего, я сказала имена, Татли, окей, Татли, покажите мне Татли. И мне показали все поздние Татли. Но прекрасно, все равно, мне нравятся поздние Татли. Потом была вот такая же история, там была занавес, одна Нарния была одна там, и была женщина, которая там почистила полы, и открыла занавес, и смотрела все это красавицы. И она так, вот женщина, которая мыло пали. Она была страхом и побежала, сказала, не-не-не, нельзя, нельзя, и сразу закрыла. Нельзя. Вот это было мое знакомство. Потом я вернулась уже в 76-м. Тогда занималась Филоновой. Но тогда я писала, я приеду заниматься Филоновой на свое заявление. Я хочу заниматься Филоновой. Ты хочешь что-то сказать?
Нет.
Почему? Может, ты сейчас?
Да.
Потому что то...
Ну, как хотите вы.
Ну, хорошо, скажите тоже, как началось ваше внимание и изучение русского искусства?
Ну, это довольно длинная и глупая история. Я родом англичанин, родился в Англии, в Лондоне, в довольно, так сказать, лейбористской семье. Mm-hmm. И мой отец не был коммунистом, но был очень, скажем, левого.
Сочувствующий.
Да. Рабочий.
Рабочий человек, да, рабочий. И когда мне было, наверное, 10 лет, я, как многие мальчики тогдашние, собирал иностранные марки. И мой отец очень как-то поощрял все это, говорит, это очень хорошо, надо знать сами другие страны, другие цивилизации, поэтому... И в один прекрасный день он говорит, Джон, почему ты не напишешь письмо, такое стандартное циркулярное письмо, скажем, главным почтамтом мира? То есть отправь письмо в Китай, скажем, там, Пекин, или в Москву, или Кабул, в Афганистан, или там Хавану, на Кубу и прочее. То. И, ну, по-английски, конечно. И вот так, я мальчик, мне 10 лет, мне интересуют марки вашей страны, не могли бы вы прислать мне несколько образцов. Да. На английском языке. И я разослал это письмо в разные столицы мира. И как ни странно, ну это, конечно, уже сколько лет назад, много лет назад, начинал получать там ответы, и в каждом конверте там какие-то марки, значит, китайские или там афганистанские марки, это очень интересно, конечно, маленькому мальчику. И очень много времени прошло, и в конце концов я получаю письмо из Москвы, вот главным почтамтом, и там письмо, но письмо на русском языке, и в письме нет марок. Ну, это, конечно, очень интригует все это, потому что вдруг я вижу все эти странные буквы, Ж, Щ, это очень экзотично. Поэтому я решил... Надо, конечно, надо знать, что в этом письме. Поэтому я пошел в библиотеку и взял там сам учебник такой. То есть русский язык за 3 месяца. Ну, в общем, в конце концов, ну, прошло, наверное, 3-4 года. И я вернулся к этому письму, и мне удалось перевести этот русский язык на английский. И там было сказано что-то вроде бы, дорогой, многоуважаемый господин Бол, спасибо за ваше письмо от такого-то числа. Мы не можем послать вам иностранные марки нашей страны. Вы сначала должны получить лицензию и обратиться в какое-то министерство, в какое-то индустрию. Вообще, советское письмо, бюрократическое. Ну, дело не в этом, а просто начав, так сказать, изучать русский язык, ну, был какой-то космический знак. То есть я понял, что надо идти дальше. И, как ни странно, в этот момент появился у нас в школе русский эмигрант, который преподавал математику, узнав о моем интересе к русскому языку, он давал мне частные уроки бесплатные. И это был очень такой импульс, очень важный. Ну, в общем, изучал, все так, интерес развивался все больше и больше, начинал там... и читать русскую литературу. Но в конце концов я поступил в университет на славистику и, ну, вообще серьезно там занимался русским языком и русской литературой. И будучи там в университете, я очень полюбил стихи Блока. И надо сказать, что первый мой поэт до сих пор это Александр Блок. Но после 3-4 лет в университете, в общем, я решил, что, конечно, надо поехать в Россию, чтобы заниматься побольше Блоком. И на самом деле это в 66-м году я приехал сюда по обмену Британского совета. Тогда был такой обмен культурный между Россией, ну это, в общем, один из первых обменов. И мне удалось, и я приехал, значит, в сентябре 62-го года, 66-го года, чтобы заниматься символизмом.
На 2 года раньше, чем вы.
Да. И приехал я на год.
А вы приехали на филфак МГУ?
Да.
А кому-то вас определили?
Мне назначили такого Метченко. Был такой Алексей Метченко, маяковскавед. Это был мой первый научный руководитель. Я, конечно, ходил к нему, консультировался, но надо сказать, что было немножко скучно.
Ну, он такой.
Нет, ну, конечно, ну, советский человек, ну, я никого не критикую, но, в общем, такой человек. Но мне интересовал не только Блок тогда, но и его антураж, так сказать, контекст. И я понял, чтобы понять, скажем, стихи Блока, незнакомки и прочее, надо как-то знать о материальной культуре тогдашнего времени, об искусстве, о музыке, потому что символизм все-таки синтетическое движение. И Метченко как-то не очень интересовался этой проблемой. И я не помню как, но в конце концов, как у Николеты, меня переправили к Сарабьянову, Дмитрию Владимировичу, чтобы узнать побольше о русском искусстве. И это, наверное, в начале 67-го года, если не ошибаюсь. Так что моя любовь к русскому искусству начинается уже с 67-го года. Именно в контексте символизма. И этим я хочу сказать, что я тогда не интересовался авангардом. То есть меня интересовали мир искусники, такие фигуры, как Бенуа, Бакс, Тобужинский, Сомов и прочее. Но авангард абсолютно не интересовался, не волновал. И, может быть, поэтому моя жизнь была довольно спокойная. Хотя тогда, в 60-е годы, все-таки символисты, это все-таки было не совсем признано все это, понимаете? Немножко рисковано. Особенно художники, как Сомов, Тобужинский, Бенуа, которые жили за границей.
Конечно.
Это все-таки как-то было немножко опасно, но все-таки так как иностранец, мне все-таки давали возможности ознакомиться с этим наследием художественным. Так что через Сарабьянова я смог попасть в Третьяковку. Я занимался в запасниках, как раз занимаясь символистами. И очень часто меня оставляли одного в запасниках. Там все было, конечно, и Сомов, и Бенуа, и Бакс, и Дебужинский, и Ланстерей, и все, и свет, и было очень весело. И как ни странно, сижу я там один, и я мог, в общем, все смотреть. Как это очень странно, в 67-68 годах. Это, очевидно, такой момент, который отчитался фундаментально от 70-х годов, когда все было очень серо, темно и страшно. А как раз во время этого интервала было... Ну, не знаю почему, было как-то спокойнее. И, в общем, сидя там, в запасе, как я смотрел, и вижу, что там висит и Кандинский, и Шагал, и Палмов, и Булюк. Я все это очень зрительно, очень ярко понял. Но я тогда не особенно увлекался. Ну, в общем, я понял, что есть и другие художники, не только Бенуа. И вот тут начинается вообще развиваться вот этот другой интерес, скажем, и к авангарду. Но все-таки первая любовь все-таки осталась и остается до сих пор символистские художники, понимаете? Так что, что я хочу сказать, в 67-68 годах и, конечно, и потом, я как Николета знакомился с реликвием этого движения. Я помню Городецкого Сергея, например, поэта. Он очень стар, и, в общем, мы еле-еле как-то говорили, но, в общем, все-таки я помню его. Помню я фон Бизена, Артура, тоже, как и очень старый человек, и еле-еле говорил, но все-таки он как раз участвовал в выставке «Голубая роза» 7-го года, поэтому мне было очень интересно. Я помню, я познакомился с таким бывшим репортером, корреспондентом газет, какой-то дореволюционной газеты, забыл, какой.
Аленский,
нет? Нет, Лобанов был такой, Виктор какой-то Лобанов, который в 7-м году был на выставке 7-го «Голубая роза». Mm-hmm. Это было что-то, конечно. Он живо все это вспоминал, как все это там висело. Это было здорово. Это я помню. Я ходил к нему несколько раз. Заодно начинаю я ходить по коллекционерам. Потому что тогда даже Бенуа почти не было на стенах Третьяковки. Mm-hmm. Это все-таки реализм в основном. И союз русских родственников, но такие было очень мало. Uh-huh. Поэтому Сарабьянов очень даже говорит: Джон, ходите по частным коллекциям. И я так и делал. Поэтому я был, например, был такой Гунст. Uh-huh. Как его звали? Сергей. У него очень прекрасные были вещи Судейкина, Сапунова, это я помню. Был такой Эзрак, огромная коллекция. Был Рубинштейн, Яков Евсеевич. Прекрасная, большая коллекция здесь в Москве. Очень много символических художников было у него. Прекрасная коллекция. Костакис, конечно, был. Была такая чета Мясниковой. Uh-huh. Огромная коллекция символизм, очень интересные вещи, Кузнецов, Уткин и прочее, это я тоже помню. Так что, в общем, это играло очень большую роль в моей научной жизни, коллекционеры тогдашние. Все это, конечно, сейчас уже нет, но мне очень живо все это вспоминается. Тогда, конечно, опять-таки через Сарабьянова в основном я познакомился с другими искусствоведами, в том числе и Дорис Новиковен, которая раньше жила на этой квартире.
Да?
Да, это ее квартира. Да.
Интересно.
Да. Сохранили?
Да, сохранили.
Вы сохранили все, как это было?
Мы часто ходили к ней, когда она еще жива была. Так что с Дорис Новиковен познакомился. Зилберштейн был такой, конечно, знаменитый Илья. Познакомился, да. Костин, как его, Владимир, да. Жил в этой башне. Тоже помню его. Был такой Борис Бродский, тоже искусствовед, культуролог, и его жена Соня. И Николай, я мы познакомились с ними Артемным путем. И прочее, так что. Но опять-таки это все-таки в поисках символизма, скорее, mm-hmm. чем авангарда. Mm-hmm. Ну, конечно, когда ходишь, скажем, к Рубинштейну, у него не только символизм, но и авангард, поэтому заодно познакомишься с авангардом. Но все-таки тогда меня все это меньше волновало, как ни странно. Ну, сейчас, конечно, все очень прекрасно, все это, но тогда надо сказать, что Кандинский, Малевич и все это меньше волновало. Больше волновал Николетту. Так что я жил здесь до лета 68-го года. То есть я фактически приехал на один год, но возобновился. Поэтому я второй год получил от Британского совета. И остался здесь до лета 68-го года. И как вам сказать, Дмитрий, я влюбился в Россию, и как и Николетта, и не знаю как. И сегодня очень трудно жить без России. Это в крови. Понимаете? Это в крови.
Свободная Россия.
Ну, все изменилось.
Вам сложно жить в России.
Ну, конечно, да. Не знаю.
Скажите, вот такое количество упомянутых вами коллекционеров и, в общем, представителей, деятелей начала 20 века, как Городецкий. Расскажите, кто наиболее яркое впечатление произвел, кто был вот какими-то такими светильниками, очагами.
Может быть, ты ответишь, не глядя, я сейчас подумаю.
Да, ты скажи,
о Городецком скажите. В общем, вот такая личность, яркий, динозавр уже.
Да, опять-таки, но я помню, он был очень старый, 80 с хвостиком, конечно. И мы говорили о Блоке в основном, потому что он, конечно, прекрасно знал Блока. Mm-hmm. И надо сказать, что я мало получил от этого, потому что он мало говорил, он был очень болен.
и, может быть, даже не понял, что я хочу то,
а
что...
А где он жил?
А?
Где он жил?
Он где-то в центре, не очень далеко от Сарабьянова. Угу. Там, около консерватории, там, да, в той части города.
Это то же самое, я встретила с Карджев, но тоже. Нет никакого особого впечатления, он хотел говорить. Не очень хотел говорить, да, вообще. У него был свой круг, даже иностранцем. И с трудом, конечно, он не принял, но просто он был совсем другой, чем другие русские, которые мы были привыкли, которые всегда были гостеприимные, открытые. Каждый был человек странный, в общем. Не произвел большое впечатление.
Это Николай Иванович.
Да, 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 да. Да. Но у него были очень особые взгляды. То есть у него были свои герои. Вот Малевич, конечно, Хлебников.
Но об этом он не
говорил. И как-то он не признавал многих других. То есть просто для него, не знаю, там, Кулбин был такой, Николай. Это там интересный человек Петербурга. Для него это какая-то ужасная фигура. То есть были у него какие-то странные границы. Он охотно не говорил на многие темы. Mm-hmm. Поэтому с ним было довольно трудно. Ну, в общем, не будем критиковать, но...
Нет, ну это же не критика, это ваше впечатление.
Да, впечатление, впечатление, да-да-да-да. Так что...
А если взять вот этих коллекционеров, ты упомянутых?
Да, да-да-да.
Напишите образ коллекционера 60-х.
Ага.
Что это за люди? Это не Чудновский?
Да, вот такой Чудновский.
Но Куэлтрюке, да.
А что у него было?
Санович для меня.
О, Игорь, да, это
у него были какой-то смесь странных вещей, Востока, и Филонов, и авангарда, и все. И первый раз я видел вот этого коллекционера, который ванна, кухня. Но на самом деле у других тоже были повсюду картины. Но у него были объекты тоже, поэтому все это вместе, это было какое-то... Восточное изобилие, я не знаю. И особенно вот на этот маленький советский квартира, вот ощущение, вот такой контраст. Вот богатство невероятно.
Да.
Но это было других коллекционеров, которые я не помню. Но тоже у них был Эль Греко из Дрезденской галереи или что-то из... И вдруг...
Фантастический.
Фантастический, советский богатырь. Я вообще не поверила, что это... По-моему, очень часто я думаю, ну это, конечно, неправда, что это Дрезденская. У кого? Это было Маняско, огромный Маняско, я не помню даже, кто это был. Это было огромное...
Во время войны увезенное, наверное.
Да, ну может быть, это было Дрезден, может быть. Но это всегда они говорили Дрезден. Но Маняско, по-моему, это был настоящий Маняско, в общем... Но это как-то странно, странно было.
Да.
А вы, конечно, у Ангелины Васильевны тоже были.
Был, да, бывал я, да, 2-3 раза, да. Не так часто, как Николета потом, но я бывал у нее, да.
Ну, расскажите, потому что она у нас записана, и она вообще герой, собственно, нашей коллекции. С нее, можно сказать, с интереса к Ангелине Васильевне, и начался наш сайт «Общедоступного архива», да, потому что мы стали раскручивать материалы о Фальке, у нас очень много их. И знакомство с материалом, с воспоминаниями Ангелины Васильевны, оно, в общем, привело нас к мысли о том, что с этим материалом нужно что-то делать, нужно его публиковать, нужно это делать таким образом, чтобы это было понятно, не отсекая аудио и видео, значит, интернет, ну и так далее. Ну и вообще обаяние Ангелины Васильевны, они очень многие вспоминают. Расскажите, пожалуйста.
Но у него был какой-то салон в своем роде, где бывали много людей. Но я бы сказала, вот это его обаяние, вот тот факт, что там можно было встретиться с многими людьми, и она с удовольствием вообще познакомила люди друг друга. Она влияла какой-то. Но для меня все-таки она была как...
Попечительница.
Попечительница. Поэтому было вообще-то очень личное отношение к ней. Другой такой человек вообще-то была Ада Сергеевна Лебедева. Потому что тоже когда была, уже, по-моему, второй раз, это в 76-м году. И я бывала у нее очень часто, то же самое. И она, я там работала, еще тогда я поняла, что надо все это переснимать, потому что потом ничего не будет. И так было. После нескольких лет все это ее коллекция, все эти ящики огромные, у нее была прекрасная коллекция футуристических книг. И то же самое, я сидела, и в общем, сидела, и да, спала у него, жила у него, как вообще в России. То, что в Италии не бывало никогда, что ты идешь коллекционер или родственник, художник, и ты живешь, просто сидишь, так стоишь, живешь все, до конца.
Не принято.
Не принято, конечно. И то, что она, в конце концов, не выгнала, сказала, ну, уходите, пожалуйста. Да, тоже это интересно.
Да. Ну, это, надо сказать, что она была, конечно, одна из многих вдов тогдашних, которые на самом деле они все спасали эти наследия. Я помню Бебетову, например, вдова Кузнецова, с которой познакомился, опять-таки, через Сарабьянова. И как она так нежно относилась ко всем картинам своего бывшего, покойного мужа. И как она тогда уже систематизировала, по-моему, эту коллекцию. Она очень так и прекрасная, конечно. Она сама художница, поэтому она прекрасно все это понимала. А вдову Фалко, я помню, как ни странно, более суровой. Для меня она была как-то суровая женщина. Я не знаю, но это мне не повезло. Я просто смутно помню, что... Нет, ну, конечно, принимала и показывала. Ну, как-то с некоторой сдержанностью. Ну, это так. Но все-таки все картины были. Я помню, что они были по порядку. У нее какой-то ручной каталог был. Это я помню. Какой-то огромный там книга. Очевидно, она сама это самое составляла каталог.
Но потом это прекрасные мастерские.
И мастерские. Дом Герцева.
Удивительно место, просто сам дом и сам...
Конечно, да.
И Лебедева тоже самое, вот это самое. Студия Лебедева. Я не знаю, понятно.
В Петербурге. Ну, в общем, нет.
Это большая мастерская, огромная мастерская, там в центре города, я пока разбираюсь на своем.
Напротив Штиглица, да, около там.
Около Штиглица, прекрасный вид. Фантастический. Ну, например, рядом жила. Они вообще, наверное, у каждого будет свой иностранец, я бы сказала. Или свой. Свои люди, потому что рядом жила Лефорская. И, конечно, Ада Сергеевна, она привела меня к Лепорске, которая сказала, вот здесь молодая занимается филолог и авангард Малевич. Она абсолютно ничего не показала, кроме, может быть, своей собственной керамики. И была очень испугана.
Ну это в каком году?
Ну, это в 76-м. Но у нее были свои. Уже свои иностранцы.
Вот это интересный, кстати, вообще аспект. 60-е годы, конечно, переломные.
70-е.
Но чувствовался ли вот этот страх?
Да, я хотела сказать, что нам потом было понятно ужас сталинского времени. Мне тогда. Понимаете, они боялись, да, конечно, они хотели, чтобы мы звонили из улицы, все это, конечно. Но вот это чувство страха, они к нам не выражали, надо сказать. Вот на домах все это было уютно, доброе, тепло. Вот это чувство нам было непонятно. Все это, я, по крайней мере, я поняла потом, когда я читала, конечно, об этом, когда...
Была большая симпатия. Да. Наоборот, это странно. Да, я тоже вдруг... Но потом...
раз они открыли свои дома... Да. Это уже ничего не было, понимаете, раз открыли. Для них были другие причины.
А кто еще закрывался? Были такие? Не хотели общаться?
Не хотели. Ну, были, наверное, я не помню.
Я тоже не помню.
Не совсем.
Нет, помню.
Это официальные были закрыты. Потом, повторяю, у Лепольска были... свои знакомые, с которыми она все-таки работала, и Трой Сандерсен, и другие люди. И Нако, и...
Да, но я тоже не помню.
Я не помню, что вы...
Все дома были открыты более-менее.
Да.
Конечно, через связи, рекомендации, все это очевидно.
Кто-то звонит, Сарабьяно звонил, поэтому... Кто бы оказался и думал, что вот познакомить тебя с кем-то опасно.
Да.
Потом мы будем
странно, в конце концов.
Не могли быть КГБ.
Что?
Ну, я не могла бы быть КГБ или что-то.
Ну, конечно.
У меня никогда не было.
Простой студент, да. Так что...
Такие ужасные случаи.
Да, такого не было, по-моему. Ну, конечно, страх был, но как-то не очень выражался тогда. Ну, мы знали, что надо быть осторожным, не надо говорить на некоторые темы, но это очевидно. Но чтобы люди как-то боялись, этого, по-моему, не было. Причем?
С нами, по крайней мере.
Да. Да, наоборот, все это было как-то комфортно.
Да, и они не говорили даже о своих...
Трудности,
ну, если свои были в лагере, что-то
там. Тогда нет.
Тогда никто не говорил.
Нет, об этом не было речи. Не было речи.
Да. Вот у меня очень хорошая знакомая была Цицилия Кин, которая... Она дружила со всеми итальянцами, но она не искусствоведа, она так, журналист, историк. И она сидела очень долго в лагере. И она вообще, она начала говорить об этом не со мной, позже, когда она уже была очень близко к смерти, а то она просто не говорила об этом.
Ну да,
не говорила. Никто не спрашивал, конечно. Но был человек абсолютно нормальный, как будто это не существовало, все.
Да.
А вот вы, приезжая в Россию, как воспринимали вот этот разрыв официального искусства и неофициального? Ведь, по сути... И символизм, не говоря уже об абстрактной живописи, они были где-то. То есть им можно было при желании заниматься там, вам или еще кому-то. Но они были за облаком. И существовало официальное искусство, соцреализм.
Но когда мы пришли, время от времени было, например, в официальном, в Третьяковский или Русский музей, время от времени была маленькая картинка, одна, и все бросались туда смотреть, помнишь? И так было так. Устно, мы все знали, что там вот завтра они будут показать Кандинский. Но не, конечно, фигуративный Кандинский мурнал, но и будет на 3 дня и что-то. И тогда, конечно, на это страшно скучно, это мрачный контекст, другой, да, картинка Кандинский. Или даже Малевич иногда, по-моему, появилась. Особенно в Петербурге, по-моему, иногда. Или Сомов, Пенуа.
Да,
но потом очень, постепенно, вот это было как-то постепенно.
Очень часто под соусом дизайна.
Да.
Дизайн, оформление. Малевич магия.
Но поэтому мне очень раздражает, когда сейчас все любят, на Западе сейчас стала эта мода на соцреализм, потому что вот это представление, просто это было сразу скучнота, мрачная, идиотская живопись, когда ты я пришла, я занималась современным искусством, я занималась концептуализмом в Италии, все это. Придешь в Россию, идешь в музей современного искусства, и видишь вот эти самые мрачные, коричневые, черные, непонятно полотна, понимаете?
Сейчас очень-очень вот это все здорово осмысляется, и все, кто вспоминает об этом времени, мне важно услышать, как человек воспринимает, почему это сначала закрывалось постепенно. Одно нельзя, другое нельзя, третье нельзя. И в какой-то момент стало все нельзя. А потом Дмитрий Владимирович рассказывает, вот это можно, вот там одну картинку.
Да, одну картинку.
Вот это маленькими шажками, то есть сначала маленькими шажками, а потом на другую сторону. Вот интересен для меня здесь, собственно, образ интеллигенции. Как интеллигенция допустила, чтобы было так, и как интеллигенция потом выходила из этого состояния. Ну, это такая вот, знаете, игра.
Но знаете, я думаю, что все-таки когда исчезла авангарда, это не было в таком, то одну по одному. Это были какие-то конфликтные выставки, но когда это было в 1932 году, искусство империалистического, который Федор Давыдов, вот там плохое это целиком, и там хороший, понимаете. И после этого уже начали, вот, очищаем, это как были чистки партии, то же самое. Вот.
Да, да, да.
Это, по-моему, все-таки блоками. Но то же самое, когда Пунин делал выставку большую, да, тоже, да, всех направлений Пунин организовал. И это было какой-то, Кусича Кантульчини, это был конец. Но там еще были все, была целая комната Филонов и все это. Это была конфронтация, на самом деле. Это была очень активная конфронтация, и после этого закрыли. Потом даже не совсем, потому что на самом деле самый страшный момент был после Второй мировой войны. Был тогда, когда Герасимов стал.
Да, 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 да,
и тогда начали очищать все импрессионизмы, даже все. И спрятать импрессионизмы.
Ну, а скажите тогда о живых художниках, с которыми вы встречались вот уже в 60-е годы. Кто это был из шестидесятников? Из...
Ну, я должен сказать, признаться, что когда я жил здесь в 66-78 годах, меня все это мало интересовало. Так называемое диссидентство. И если я могу лично говорить и субъективно, как ни странно, я очень полюбил Советский Союз, каким он был.
Но не...
Это звучит странно. То есть я ужасы тогда не видел. Я приехал сюда с левыми взглядами, что социализм впереди, что коммунизм это рай. Мой отец очень верил в Россию коммунистическую. Он, конечно, про Сталин, про эти ужасы с 7-го года ничего не знал.
А можно один вопрос уточняющий? Да. Кто был ваш отец? Почему он был левак, собственно? Почему?
Ну, он был простой рабочий. Он работал на фабрике.
И ему вот...
Для него равенство, демократия, это все как-то было олицетворено в Советском Союзе. Он читал газеты русские, там, на английском языке. Он не был коммунистом, в общем, но он верил, что самая рабочая утопия – это здесь. И это повлияло на меня немножко. Поэтому я приехал сюда, я как-то через все через розовые очки видел, как ни странно. Это вообще страшно говорить об этом, но так и было. Я любил все. Я понял, что уже были дефициты, что было, все было как-то трудно и было... Но и поэтому диссидент для меня был враг народа. Честно говоря, это был какой-то странный человек, который мешает прогрессу. Я очень поразительно относился к этим странным типам, как Нюрнберг и прочее, прочее. Но по ошибке, все это глупо. Но такое у меня было мировоззрение. Поэтому я активно не общался с диссидентами тогда, в 60-е годы. Потом, в 70-е годы, другая картина. Потому что, ну, это совсем другое отношение к жизни. Потому что в 71-м году я поехал в Америку, стал американцем. Поэтому совсем другое, скажем, мировоззрение. Когда возвращался сюда в 70-е годы довольно часто, это было совсем другое дело. И я интересовался диссидентством, и вообще организовывал выставки и прочее, прочее. Но это, просто хочу сказать, что был студент в 69-е годы, это не тот был, который приезжал в 70-е годы.
Уже эксперт.
Уже, не знаю, специалист или американец. Это очень странно, как я смотрю назад. Это на самом деле такой разрыв. Просто повторяю, что в 60-е годы я не интересовался диссидентством. Я отталкивался.
А я наоборот, потому что я как раз тоже с точки зрения искусства, я была ультралевая, поэтому...
Вы тоже левая, да?
Она левая, очень политическая.
Поэтому я уже знала, что вот там все-таки они ревизионисты, в общем, это все, все плохо в России, потому что очевидно, они не настоящие. Но все равно, я как раз интересовался современным искусством, как я говорила, и боди-арт — это самая экстремальная форма искусства. Поэтому, когда начали мне пригласить смотреть на студию, и видели это самое постсюрреализм, скучноватый, пассеист, то, что у нас вообще уже забыли об этом, понимаете, мне стало так скучно, что вообще вот это альтернативное искусство, это скучно, и бедные, они не знают, что такое.
Yeah.
Я начал делать какую-то информационную работу, провести журналы, чтобы вы знали, что вообще это не то, надо делать другого. Но я не специально, как раз я думал, что это скучно, поэтому я занимался... Лучше я предпочитала заниматься вот там Филонов, настоящий авангард, который была 20-е годы, чем терять свое время с этим. Поэтому в основном я отказался просто посещать студии. Потом, но попозже, по 1987 году, я была еще на несколько месяцев. Но тогда что-то смотрели, и моя ученица, она работала для журнала Flash Art. И она сказала, ну почему ты не собираешь какой-то материал и делаем специальный номер. Но, конечно, тогда на самом деле все это было запрещено. Особенно вывести материалы, вывести образы и прочее. Поэтому свободное время, я тогда занимался Филоновым, свободное время, хорошо, ну сказала, ну, я встретилась с Герловиной, и они меня водили в разные места. Я спросила, пожалуйста, самый... современный, который вы знаете. Я собрала материал на несколько художников. И мы организовали этот номер, специальный номер Flash Art, диссиденцию. Но, конечно, выбор был чуть-чуть случайный, потому что...
А кто был?
Ну, там были Герловны, были монастырские, были в основном концептуалисты московские. И был Франциско Инфанте.
Ну и, соответственно, вы с ними со всеми были знакомы.
Да, я познакомила. Ну не со всеми, потому что все-таки я оставила какие-то границы у меня. Это не был мой первый. Это просто свободное время. Это был какой хобби. Пошли, посмотрим, что. Ни Мухин, например, мне не интересовала, Вайсберг не интересовал.
Тогда мне... или вообще?
Вообще не интересовала. Тогда, потому что это не в моем профиле. Я хотела что-то... именно перформанс, концептуального искусства. И потом в 1977 году вышел этот самый специальный номер. И когда они делали вот это самое биеннале, они все эти материалы взяли, не говоря, что это мы делали, уже позже для биеннале, и там сунули все остальные. Но мы не хотели делать номер политический, мы хотели как раз показать то, что было более прогрессивно, диссидентство искусства. И, может быть, выбор был не совсем правильный, но, по крайней мере, вот это те, которые делали.
Вы упомянули Владимира Вайсберга.
Да. Но я с ним не была знакома.
Не
были,
Джон тоже не были, да?
Может быть, один раз я была у него, но
нет.
Мне не особо не интересовался.
Не интересовался?
Нет.
Да?
Нет, мне тоже.
Избегал. Для меня интересовали вот другие формы искусства.
Понятно, да.
То, что было на Западе, то, что было более... активно и прогрессивно, на самом деле. Сейчас, конечно, все это делают перформансы, боди-арт.
Да, сейчас исключительно акционизм.
Акционизм.
Да, но сейчас все это скучно и, в общем,
и все.
Мало что интересно. Но не только здесь, вообще мало что интересно.
Да.
Может, это мы и старые. И потом мой первый цель все-таки будет сидеть в архиве. Я там была первая, которая сидела в архиве. Я изучала Филонова, его тексты. Я была в Оргали. 9 часов утра. Была первая, занимала лучшее место, вот, где работал этот самый аппарат или микрофон. Работал, потому что в основном они не работают, как известно. И там сидела до 6, и вышло 6 часов вечера. И все, переписала рукой, все. Все абсолютно рукой. И никто, вот сейчас они платят и получают фотокопию. Никто не помнит, что копий не было, описания фондов не было, не давали. Вообще, это была адская работа. Ну, зато много, наверное, научили, потому что сколько. И надо было просто слепым образом заказать документы. Что вы хотите? С одной до десятой. Следующий раз с 11 до 20. Что будет, неизвестно, понимаете, до конца. Там 300 фондов, ну хорошо, я буду все заказать, понимаете, систематично. Но то, что там есть, неизвестно.
Конечно.
Да.
Я бы хотел подкрепить аргументацию Николеты, потому что я в основном занимался не только в Скали, как он назывался, но и в библиотеке имени Ленина.
То же самое.
Которая играла большую роль в мою жизнь. В том смысле, что, будучи иностранцем, как и Николета, мы имели доступ к первому залу профессорскому. Что было очень, конечно, большая
это
привилегия.
Хорошо, да.
И можно было заказывать очень много книг. Просто. Я просто сказал, что я
и
тоже... так как нельзя было отцирокопировать, нельзя было фотографировать.
А нельзя ничего
нельзя было ничего не делать, но читать можно было. И поэтому... читаешь, переписываешь, и теперь я понимаю, ну, не теперь, но уже несколько лет, я уже понимаю, что слава Богу, что я так сделал, потому что переписывая, скажем, там, не знаю, там какую-то рецензию Бенуа в «Золотом руне» в 66-й год, это ты помнишь. А если сделать простой зерокс, ну, потом я буду читать, не буду читать. Так что все это теперь очень ценно. Вот это большой опыт был, скажем, год-два года сидишь в библиотеке Ленина, в профессорском зале, каждый день читаешь эти старинные журналы, это огромная вещь, это огромная ценность. И слава Богу, что так и было. Слава Богу, что нельзя было зеро копировать.
Да можно.
Можно было так трудно.
Микрофильм можно, и у меня кучу, масса
микрофильм можно было,
который никогда не читал.
Ну, так, собственно, это все совсем недавно стало доступно, так же, как вот. Я сидел, переписывал там же в библиотеке Ленина дневник Абрама Эфроса
да.
В отделе рукописи. Он не опубликованный был, 17-й год.
Ага. Интересно, вот, да.
Так что это я очень хорошо понимаю.
Да.
Ну, и все-таки, если вернуться к разговору о тех художниках, которыми... Был ли какой-то круг художников, уже в 70-е, предположим, который был бы вам близок, с кем вы, о ком вы могли бы рассказать что-то? Что вот, ну не знаю.
Да, Франциско Инфанте. Франциско.
Зверев это не ваш.
Я был у Зверева, но как-то не интересовался.
Но вообще я не очень люблю самодеятельные художники, наивные художники, это не в моем профиле. Но я понимаю, если очень хороший, но общем, ну хороший довольно, но не...
И Немухин тоже не ваш?
Нет.
Не то все, да? Все.
Не мое, но это я понимаю тоже, что может быть. Ничего, но...
Мне конечно, были знакомы с ними и ходили к нему, я помню, не был хорошо.
Но я помню,
даже не... Как-то не очень волновало все это.
Нет, я не была, я...
Не были, да?
Я вижу, не была.
Да. Но что-то не очень волновало. Ну да, интересно, конечно, как они живут, так сопротивляются, скажем, режиму, но... Как-то эстетично.
А Злотников тоже не то, да?
Злотников это вообще не знал тогда.
Я тоже не знал.
Познакомился с ним довольно недавно.
Да.
Нет. Злотникова нет. Ну, хорошие, конечно.
Но
искренне.
Но Герловина я до сих пор думаю, что они хорошие художники.
Да.
Они эмигрировали потом.
Да.
Но Малосельский тоже, конечно, вот эти группы тоже. Они потом развивали, в общем, Чуйков тоже.
Да. Нет, были, конечно.
Комар и Маламид, который уже в самом начале.
И Кабаков, в конце концов.
И Кабаков, конечно.
Интересно, конечно, как явление. Именно в контексте Советского Союза.
Да.
Но как только это вне контекста, это странно все-таки. Это не совсем то. И
но это
может, поэтому так многие, которые эмигрировали, да, как-то исчезли на Западе.
Как-то
без этого контекста. Нет, не все, конечно, но многие. То есть как-то пользовались какой-то.
Ну, Кабаков имеет в лице своей жены такого
менеджера. Ну, это исключение, конечно. Это исключение. Но это по-разному.
Но вот Франциско Инфанте все-таки он остался в России. И как-то он. Я сам говорю, что он. Не России как-то.
Он любит Россию.
Он мог развиваться, по-моему.
Да.
Он не мог жить в другом месте.
Ну, надо сказать, что Франциско стал большим другом нашим. Мы, на самом деле мы очень любим то, что он делает. И,
у него своя линия, он...
Он, да, он не идет на компромиссы. Да. У него, да, он, у него своя творческая линия.
И развивается. И, не то, что у нас становится скучно и повторяет, но развивается у него идеи, которые развиваются.
Да, конечно, да. Я бы хотел откорректировать одно, по-моему, ошибочное мнение западных специалистов по поводу диссидентства, так называемого. То есть, особенно для молодых студентов наших, было какое-то движение диссидентства.
Yeah.
Вроде бы не клуб, но, в общем, скажем, общество. И, конечно, когда мы вспоминаем те годы, такого общества не было. Не было такой коммунальности. Это были разные индивидуумы, очень часто ненавидели друг друга и представляли совершенно разные, скажем там, движения, стили и прочее, прочее. А сейчас, сегодня, это как-то все обобщено. Была какая-то волна, было какое-то диссидентство.
Но уже нет.
И также относится к русскому авангарду, который, конечно, тоже не был один авангард. Но, как отметила Николета несколько лет, были разные русские авангарды. То есть разные люди, которые в практике очень часто не любили друг друга, например, всех ненавидели. Поэтому это ошибочно все-таки как-то думать, что это было какая-то волна, какое-то движение, так, анти, скажем, режим. Не было так. А во-вторых, я бы хотел сказать, что, опять-таки вспоминая эти годы, все-таки русские художники не были совершенно изолированы. Все-таки были эти обмены, были мы и другие студенты, которые часто носили, скажем, там, журналы. Была Радио Свобода иногда, если не было запланировано. Так что какая-то информация была. И все-таки иногда были даже выставки иностранного искусства, зарубежного, даже американского. Так что это не была полная, скажем, изоляция. И были какая-то поток информации. Но некоторые, мне кажется, что некоторые русские художники нарочно не смотрели на Запад, не смотрели на Запад, чтобы как-то культивировать этот миф, что русский художник это особый человек, что это как-то от Бога все это дано, и что не надо смотреть на Запад, и что у нас свой путь, своя линия, так что это тоже влияет, по-моему, и влияло, понимаете? Так что хочу сказать, ну, это, сегодня это как-то все там, не знаю, категорики, все как-то АБВ, все хорошо, все нормально, для логично, но так было сложно.
Да.
Да, 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 это не было так. Так.
Потом было Питера, Москва, да. Питер, конечно, больше совсем другой.
Да.
Другая картина.
Да.
Еще более пассеисты.
Да, 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 да. И были много контактов тогда с дипломатами. Зарубежными очень часто
диссиденты
собирали, там, собирали диссидентское искусство очень часто.
Это были очень низкие уровни, да, дипломаты, потому что вообще все те, которые собирали, это были актеры.
Актеры. Самые большие коллекции сейчас диссидентское искусство это
собирали картины.
Да,
да, поэтому это было такое.
Но самая большая диссидентская коллекция это сами Донатана Доджа. И он заслужил консультантом, так что, в общем,
понимаете,
да. Но все-таки самое большое. Так что были такие контакты, конечно. Не хочу преувеличивать этого, но все-таки были какие-то связи. Да, да, да. Ну, в общем, это все так. Но я бы сказал, я не тот человек, который, в общем, если вас интересует диссидентство, это, я не очень. То есть... Есть другие люди, наверное, которые более интересны в этом смысле.
Нет, это больше художественная жизнь.
Ну, потому что потом, после 80-х, когда началась перестройка, это было очевидно, что чтобы заниматься, надо будет профессионально заниматься только этим. Потому что тогда начала какой-то момент, когда стало на уровень других стран. И были все эти выставки, биеннале и прочее. Тогда надо было уже заниматься только современным искусством. И надо было выбрать, понимаете. А 70-е еще можно и ту, и другую. Можно было размешать. Потом уже нет. Это в кто занимается современным искусством, это совсем другой критик, другой искусствовед. Да, вот те, которые теоризируют на роль куратора и все эти преды, всякие ерунда, кураторские роли, что-то в этом роде.
А если вспомнить Костакиса, вы с ним насколько...
Я с этим только один раз, к сожалению, бывал.
А вы же?
Да, несколько раз я бывал у него. Но это 70-е годы, не 60-е годы.
Да, ну,
это первый раз я забыл, в каком году, наверное, в каком-нибудь 73-м году, втором.
Тоже Дмитрий Владимирович?
Наверное, да. Наверное, я точно не помню. Наверное, да, через него, да. Ну, как, ну, конечно, человек, конечно, особый, интересный человек. Ну, что сказать? Он был... Ну... Как можно сказать? Я подошел к нему с некоторым опасением. Потому что злые языки, конечно, много говорили, что как такой человек занимает такой статус, собирает авангардное искусство, у него прекрасная квартира, и работает в посольстве, канадском посольстве, и он грек, и все. Это очень странно. Ну, понятно. Поэтому первый раз я помню, я немножко так опасался, но, конечно, он был очень обаятельный человек. Человек искренний в том смысле, что он очень любил авангард. Человек интуитивный. Он был, по-моему, очень простой человек, не музик такой, но простой. Но, очевидно, он очень влюбился просто в русский авангард. У него какой-то особый глаз был. Потому что, по его рассказам, он начинал там с голландцев, собирал голландское искусство, а еще в 50-е годы, по-моему, потом переключился 100% на авангард. Увидев, по-моему, Попову впервые.
Да,
вот любовь к любови. Да. И все начинается оттуда. И Попова, конечно,
зеленая.
Да, ну Попова, по-моему, была его первый, так сказать, художник. Впечатление, конечно, было огромное. Я помню первое впечатление. Входишь.
Мне было депрессия, потому что вот эта банканка, что искала на этих фондах.
И вдруг музей. Фантастика, конечно, фантастика. И помню, у него там маленькая была комната, там все это, Попова зависит, и клюни. И потом, помнишь, у него там была такая маленькая комната, где иконы. Он собирал иконы, и там, так сказать, в второй комнате были иконы.
К сожалению, не сложились.
Да, так что, да, ну, в общем, он играл на своей гитаре, и пили чай, и все там пел. Все было очень, конечно, мило, и очень любил все это. И его страшно раздражало отношение, конечно, к государству. То есть он хотел как-то, чтобы был музей авангарда, и чтобы власти признавали авангард, и все это очень раздражало его. И поэтому не мудрено, в конце концов, что он выехал, потому что на самом деле бюрократия ваша советская его страшно раздражала. Так что да, конечно, ну, это все было здорово. И его жена, я помню хорошо, она очень милая, русская женщина, купчиха такая, очень приятная дама, очень так гостеприимная. И что еще? Ну, так, это было луч света в темном царстве, можно сказать.
А если вдов вспомнить еще, с кем-то вы еще общались, вы упомянули сестру Филонова.
Да.
Я, честно говоря, вот про сестру Филонова и не слышал ничего, не знаю. Если вы расскажете, было бы здорово.
Да, рассказываю, Николай.
Так, я встретил первый раз, когда была в 71-м. Или 73-м. 73-м, наверное. И через кого-то, как всегда. Она жила, это всем известно, она жила в коммунальной квартире. На Невском проспекте у нее было.
Питерская, да, поэтому...
Да, и, в общем, огромная комната, и там все картины. И тогда я вообще думаю, мне надо возвращаться. А когда я возвращалась и занимался Филоном, она уже была в Дом ветеранов семьи. Она уже была за городом. жила в одной комнате. Она была вообще очень хорошей женщиной, но то же самое, как и другие. Очень симпатичная. Опять, она ничего не говорила, а вот эти страшные истории, которые были с ним, никогда не говорила. Я недавно вообще читала в архиве Филонове о ее муже. Ну, конечно, она сказала, что муж посидел, может быть, она сказала. Но то, что она рассказала, ничего никогда. Но то, что было, было страшно. По-моему, все-таки она страшно боялась властью. Она так пострадала из-за этого, что страшно боялся властью. И все боялась. Но несмотря на все это, например, она дала мне, я, как я вам говорила, я все переписала рукой в Ргали. У нее была пленка. Потому что она спросила, чтобы ей делали пленки всех текстов Филона. У нее была пленка. Она дала мне эту пленку. Поэтому это для нее был очень смелый шаг. Я обошла весь Петербург, потому что вот это тоже никто не помнит, что чтобы печатать фотографии, это была целая история, никто не печатал. Был какой-то контроль на эти сами. И никто не хотел мне печатать этот самый фильм. Никто не хотел, поэтому я потом отдала ей и продолжала, возвращалась в Москве и продолжала писать всю рукою. Потому что ни один человек я могла найти, который хотел распечатать. И не были секреты, ничего не было секреты. Конечно, никакие. Там они все равно лежат в Гали, понимаете, с Гали, который назывался тогда. Но все-таки она была вот так, она была смелая, когда она мне дала все-таки этот микрофильм большой на некоторое время. Но потом, конечно, ее окружали все эти странные типы, потому что, конечно, она была человек... Она была одна абсолютно. И вообще пошли все эти истории, в конце концов. Она была... И как у многих русских женщин, у нее было тоже какое-то маленькое чувство. Несмотря на все, то, что прошло, чувство маленького снобизма. Она говорила по-французски. Она пела когда-то. Она, конечно, была какая-то дама. Несмотря на все, на что, на муж, на никто это все посидели.
Да.
Вот эти сыновья, жена Филонова, тоже умерли в лагерь. Все были в лагере с ними. Прошла страшная блокада Ленинграда. Брат умер, она сама похоронила брата. Вообще всем это известно. Но у него сохранило это самое, вот такая что.
Да. Yeah. Yeah. Я помню, тоже помню ее, но не так, как Николета, я был у нее только один раз, по-моему. Она тогда в доме ветеранов сцены. Но она была опять-таки окружена странными, не знаю, женщинами, которые или жили в нее, или, в общем, смотрели, не очень понятно. Так что кое-что я смотрел у нее картины, я помню, на стене. Она рассказывала про брата, но... Это все было как-то...
Но то, что она рассказывала опять, это было не то, потому что дневники Филонова, они начинают когда 30-30-е годы, да,
по-моему.
Очевидно, вот другие дневники, они были, все деструкты...
Уничтожены.
Уничтожены.
Наверное.
И, наверное, они сами уничтожили дневники, потому что Филонов был очень острый, конечно, он всегда писал правду, и они боялись. И поэтому то, что она рассказывала брата, опять, это было очень с купюрами, с цензурой. Она говорила по брату, как, конечно, как человек и прочее, но много она не говорила. Вот то, что тот факт, что он... Мы нашли с Джон иконы Филонов. Это была тоже интересная история, в общем. Икону, которую он рисовал для сестры Екатерины, когда она уехала за границу.
А у него одна только икона или несколько?
Одна икона мы нашли во Франции. У родственников, которые эмигрировали и публиковали первый раз на выставке в Дюссельдорфе. Но об этом никогда бы не говорила, но она никогда бы не говорила. что он рисовал иконы. Они говорили, она все-таки говорит, что он будет коммунистом, и муж будет коммунистом. Но на самом деле он будет коммунистом, верующий муж.
Да, конечно. И Филонов тоже.
Филонов тоже.
Очевидно, верен.
Но как-то он был верующий, у него были какие-то странные аспекты. Когда он путешествовал. И может быть, конечно, на самом деле, может быть, мы не давали вопросы. Мы не задавали вопросы, потому что когда я начала работать, потом она умерла, не было времени тоже. Сейчас мы жалеем, но, например, я никогда не снимала с ней. Я никогда ее не снимала.
Да.
Почему-то просто. Ну, это было так, они были живые, это было как-то нормально и...
Да. И как-то неудобно тоже как-то снимать, фотографировать.
Ну, я даже не подумала. Даже.
Нет.
А если вы упомянули немножко московских концептуалистов, с ними вы были как-то связаны? Мне дороги вот эта группа «Мухомор».
Я встретил вот за «Мухоморы», когда они были вообще мальчишки.
Да.
Они делали свои первые.
А как они воспринимались, кстати говоря, вот вами?
Они были интересны, да.
То есть это мы как
раз... Да, вот как раз я их публиковала в журнале, потому что они были интересны. Да, в отличие от другого, возможно, опять как Франциско. Они делали свою. Конечно, они что-то слышали, наверное, но все равно делали и старались делать что-то новое. Все эти перформансы тоже были интересны. Мы принимали участие, поэтому было весело.
Каких перформансов?
А я не помню, Но
есть фотографии даже, да?
Но есть фотографии, потом я все потеряла.
Остались фотографии?
Мы организовали одну выставку в Милане, кроме Биеннале, до Биеннале. Вот моя студентка, когда она работала в Фрешарте, мы организовали маленькую выставку. А выставка была без вещей, потому что нельзя было опять эти вещи. Но поскольку мне как студентка разрешили посольству писать письмо домой, я ее отправила негативы, она печатала. Мы потом с этим мы сделали, но негатив я не знаю, потом потерялись тоже.
Ну а позитив остался?
А?
Ну отпечаток остался?
Конечно. Отпечатки остались, да, но в большом беспорядке. Что-то потерялось.
Это важно. История.
Моя студентка, она умерла, вообще написала, не я. Потому что она занималась современным искусством, поэтому тоже было очень интересно, потому что она работала в самый прогрессивный журнал современного искусства. Поэтому ее взгляды были как-то более профессиональны, чем мои взгляды. Просто я интересовался современным искусством, но я не писала современное искусство. И вот эта владелец галереи тоже. Она исчезла, у меня нет ее адрес больше. Поэтому, в принципе, все исчезло.
Но был каталог?
Нет, не был каталог. Нет. Или что-то было маленькое.
Кто участвовал тогда?
Ну, так были те, которые были на флеш-арт, которые мы публиковали на флеш-арт. Потому что материал был это. Мы делали увеличение, фотографии и прочее. Поэтому, да, вот эти мухоморы были, монастырские были, Герловины были, Шаблявин был. Чуйков, кто еще? Помню сейчас. Ну, конечно, неравномерно, потому что это не все были концептуалисты. Но Франциско, например, он не был концептуалистом.
А Франциско был?
Франциско, да, потому что мне просто понравилось.
Франциско бы записать, здорово. Я с ним не знаком совершенно.
Надо.
Например, был такой фотограф Абрамов. У меня его фотографии почему-то сохранились. И почему-то все-таки я привезла с собой. Может быть, потому что мы не были фотографии, я думаю, никто ничего не будет говорить, что это произведение искусства, если бы подписан. А я больше никогда не видел эти... Он исчез. Я не знаю, куда он пропал. Я больше не видел даже на